Три гороскопа.
Есть ли связь планеты с обитающим ее человеком? И вообще, о чем горит солнышко? Что там в звездах? Шепчут ли звезды? Или они только тупо и пусто, как пустые горшки, движутся по Копернику? Об этом говорили гороскопы. Глупое знание древности, на которое при новой науке не обращается никакого внимания. Но новая наука даже за месяцы только не предрекала и теперешней войны. И словом, савор пур привор – конта. Именно в кантизме его, именно в позитивизме как-то плоско расшиблось. Что же такое гороскопы? Что такое они? Демон? Бог? Ну и христиане, по крайней мере, на деревнях верят в судьбу, то есть верят в тайную власть звезд. И вот поразительно, что никто из историков не обратил внимания на три поразительные гороскопа, и значит, веления звезд, уже исполнившиеся. И как мы эти три гороскопа уже знаем из истории, и как историки о них самым подробным образом рассказывают, громко, отчетливо, во всеуслышание целого мира. Один гороскоп – Иисуса Христа, другой гороскоп – апостола Петра, третий гороскоп – Константина Великого. Один был распят, другой – распят же, но головою к низу. Третий, Константин Великий, казнил сына по подозрению в связи его с мачехой Фаустою. Этот сын был Крисп. А самую жену, очевидно любимую, он сжег в раскаленной бане. Достоевский в одном месте замечает, что планета не пощадила создателя своего. О-о-о! Что же зла земля? Но он сам говорит о земле белой, о земле благой. Не он ли сказал и «Святая Русь»? Ведь это тоже планета, часть планеты. Нет. Уж если что, то сама планета бела, хороша, и мы в нее должны поверить. Ну так... просто поверить, и вот эта нами веримая планета по Достоевскому сложила о нем и о них такие ужасающие, в истории беспримерные, леденящие душу гороскопы. О, стоны, 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 но, которые так совпадают со страхом евреев переменить туфлю. Но как содержится в этой ревущей, подобно Мальштрему, величайший океанический водоворот, рев апокалипсиса? Они называют себя апостолами, а на самом деле – исчадие сатаны. И говорят – церкви, а на самом деле – это сборище бесовские. О-о-о, ужасы, ужасы. Но умены планеты, и поколебались основания земли. Евангелие о моменте распятия Христа. И сошел преисподнюю, ужасы, ужасы, как разбита планета, и где же земля, твои осколки? Гороскопы, 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 о, как ужасно их предсказание! Неужели это шепот звезд? Бегите, историки, зажимайте уши, блаженные уши, которые ничего из человеческой истории не слышали.
О страстях мира. Здешняя земная жизнь уже таит корни неземной. Как и сказано, есть упоение в бою. Это Марс и Арей, божества Марса и Арея, они как боги. И бездны мрачной на краю, и в бушевании урагана, и в дуновении чумы,
бессмертие может быть залог. Какая мысль? Какая мысль инстинктом скользнула у Пушкина? Именно залог бессмертия и вечной жизни. Это Аид и Элизий древности, и как мы не поверим им и их реальности, раз у христианина Пушкина, у стихотворца Пушкина, ничего о древних минуту написания стихотворения не думавшего, вдруг и неожиданно, вдруг и невольно, вдруг и неодолимо, скользнула мысль грекам, к римлянам, к Тартару и мыслям Гезиода и Гомера. Также мне ничего не приходило в голову при виде гусеницы, куколки и бабочки, которых я видал с одной стороны одним существом, но с другой стороны столь же выразительно, столь же ярко и не одним. Тогда, войдя к друзьям, бывшим у меня в гостях, Коптереву и Флоренскому, естественнику и священнику, я спросил их: «Господа, в гусенице, куколке и бабочке, которая же я их?» То есть я? Как бы одна буква, одно сияние, один луч. Я и точка, и ничего. Коптерев молчал. Флоренский же, подумав, сказал: «Конечно, бабочка есть Энтелехия гусеницы и куколки». Энтелехия есть термин Аристотеля и один из знаменитейших терминов, им самим придуманный и филологически составленный. Один средневековый схоласт прозакладывал черту душу, только чтобы, хотя в сновидении он объяснил ему, что в точности Аристотель разумел под «энтелехию». Но, между прочим, и другим у Аристотеля есть выражение, что душа есть «энтелехия тела». Тогда сразу определилось для меня из ответа Флоренского, да и что иначе мог ответить Флоренский, как «не это именно», что бабочка есть на самом деле тайна и метафизически душа гусеницы и куколки. Так произошло это космогонически потрясающее открытие. Мы, можно сказать, втроем открыли душу насекомых раньше, чем открыли и доказали ее у человека. Сейчас давай рассматривать, что же она делает. Собирает нектар, копается в цветах. Это подозрительно и осудительно, но в самом деле у бабочки совершенно нет рта, нет ничего для питья и для принятия твердой пищи. Коптерев сейчас же сказал, как натуралист: «У них», он не сказал «у всех», «нет кишечника». Я читал где-то, что, кажется, иногда не бывает кишечника. Значит, это, что нет и желудка? Конечно. Что за странное существо, бытие, не питающееся? Да долго ли они живут? Есть муха, поденки. Но, во всяком случае, они, и уже бесспорно, все совокупляются. Значит, мир будущего века по преимуществу определяется как совокупление, и тогда проливается свет на его неодолимость, на его ненасытимость и, увы или не увы, на его священство, что оно таинство, таинство брака. Открытий, чем дальше, тем больше, но явно, что у насекомых, коров, везде, в животном и растительном мире, а вовсе не у человека одного, оно есть таинство небесное и святое, и именно в центральной его точке, в совокуплении. Тогда понятно, застенчивость половых органов — это жизнь будущего века, входим через это в загробную жизнь, в жизнь будущего века. И странно. Тогда понятно наслаждение, Эдем блаженства, но и более. Обратимся к нектару цветов. Действительно, поразительно то особенно, что насекомые не одни бабочки, но и жуки, бронзовики, божьи коровки копаются в громадных относительно себя половых органах деревьев и особенно кустов, роз и прочих олеандров и тому подобных орхидей. Чем цветы представляются для бабочек? Вот бы что надо понять, и что понять, но моментально необходимо. Не невозможно, что для каждого насекомого древо и цветок, сад и цветы представляются раем. Да так ведь и есть. Лето, тепло и солнце, в лучи которого они влетают, а с цветов собирают нектар. Тогда нельзя не представить себе соединение нектара и души, и что душа для нектара, а нектар для души. В-третьих, миф. Боги на Олимпе питаются нектаром и амброзией. Но и раньше мифы, и параллельно ему, сколько света проливается в то, почему же цветы пахнут, и отчего же у растений цветы такие огромные, что в них влезть целому насекомому. Совершенно явно. Величина цветов именно чтобы насекомому войти всему. Тогда понятно, что растения слышат и думают сказки древности. Да и вообще понятно, что они с душою. О, какое еще! Но вот что еще интереснее, что сад, вообще всякий сад наш и земной, есть немножко и не наш, и не земной, а тоже будущего, загробного века. Тогда понятно. Зима и лето, ибо из зимы и через зиму, пролежав зиму в земле, зернышко встает из гроба. В сущности, по закону, как и куколка бабочки. Таким образом, наши поля – суть загробные поля, загробные нивы. Тогда, конечно, когда волнуется желтеющая нива, то в небесах я вижу Бога. Вообще понятно. Особенное и волнующее чувство, испытываемое человеком в саду, испытываемое нами в поле, испытываемое нами в лесу и рационалистически никак не объяснимое. Понятно, почему Антей, прикасаясь к матери-земле, опять восстанавливается в силах. В древности вообще тогда очень многое объясняется. Как равно у Достоевского его знаменитая и потрясающая, стоящая всего язычника Гёте фраза «Бог взял семена из миров иных и посеял на землю, и взросло все, что могло взрасти. Но все на земле живет через таинственное касание мирам иным». Тут все язычество уже. Уже, например, весь Египет, храмы коего, суть прямо рощи, колонны деревья, непременно деревья с капителиями цветами. Да и каждый-то наш сад есть таинственный храм. Не только посидеть в нем, поздороветь, но и посидеть помолиться. Да и понятны тогда священные рощи древности. Понятна тишь вечера в лесу. Понятна вообще природа как святая, а не одно богословие святое. Но вернемся еще к страстям и огню. Таинственно через них и оргии действительно проглядывает жизнь будущего века. Ведь посмотрите, как подозрительно и осудительно ласкаются мотыльки с цветами. Действительно, нельзя не осудить. Но жизнь будущего века и... Что поделаешь? Тогда понятно, откуда и почему возникли все оргии древности, и что без оргий не было древних религий. Вспомнишь нектар и амброзию Олимпа? И как на рисунках, не смея словами, я объяснил в восточных мотивах египетские мистерии. Просматривая теперь в коллекции монет, монеты всевозможных стран с такими же точь-в-точь изображениями, я уже смотрел на них с родством и немым пониманием, невысказанно и безмолвно. Как же я в восточных мотивах, древние передали на них любимые свои мистерии, о которых они о всех все знали, но никто ни единым словом не обмолвился, как о жизни будущего века, о которой в этой земной жизни навсегда должно быть сохранено молчание. Но так вот откуда наши страсти? Эти поистине протуберанцы солнца, факелы извержения из тела солнца. Души солнца не в страстях ли? Поистине и на солнце есть пятна. Один Христос беспятнист, а наше солнышко с грешком. Горит и греет, горит и греет, горит. И вот по весне, когда его больше, когда оно не только греет, но и начинает горячить, тогда животные все забеременевают. Сила солнца, грешок солнца, переходит в животных. Все тучнеет. Животы у всего разрастаются. Сама земля просит зерна. А вот Деметра, вот Гея. И опять волнующая нива, которая вздымает грудь к молитве. Что же, сказать христианству, что это неправда? И что в одних духовных академиях богословие, но гораздо более богословие в подымающемся быке на корову? И вообще, весна идет, везде идет зеленый гул. Это язычество, которое истинно, это Апис и Серапеум. Коптерев задумался и сказал, открыто наблюдениями, что в гусенице, обвившейся коконом и которая кажется умершей, начинается поем этого действительно перестраивания ткани тела. Так что она не мнимо умирает, но действительно умирает. Только на месте умершей гусеницы начинает становиться что-то другое. Но именно этой определенной гусенице, как бы гусеницы лица, как бы с фамилией и именем, ибо из всякой гусеницы сюда положенной, и выйдет вон та бабочка. А если вы гусеницу эту проткнете, например, булавкою, тогда и бабочки из нее не выйдет, ничего не выйдет, и гроб останется гробом, а тело не воскреснет. Тогда мне стало понятно, почему филахи, потомки древних египтян, явно сохранившие всю их веру, плакали и стреляли из ружей в европейцев, когда те перевозили мумии, извлеченные из пирамид и из царских могил. Они, эти нигилисты, заживо умершие и протухшие, не понимая ни жизни, ни смерти, нарушили целость тела их, филахов, предков, и тем лишили их воскресения. Они, о чем предупредил Коптерев, как бы разломили мумии пополам или все равно пронзили иголкую куколку, после чего она приобщается к смерти без бытия. Тогда мысль, что бабочка есть душа гусеницы, энтелехия гусеницы, Флоренский, еще более утвердилась у меня. А главное, мне разъяснилось и доказалось, что египтяне в мышлении и открытиях загробного существования шли тем же путем, как я, то есть через бабочку и ее фазы. Что это и для них был путь открытий и откровений. Да ведь и вообще это истинно. Тогда для меня ясны стали саркофаги, мумии. Кто видал их в нижнем этаже Эрмитажа, тот не мог не поразиться раньше всего величиною. Зачем такой большой, огромный саркофаг для мумии умершего вовсе небольшой? Но ведь это кокон куколки человека. И строился саркофаг непременно и именно по образцу кокона. Вот такой же, продолговато-гладкий, как решительно всякий кокон, какой, безусловно, строит себе всякая гусеница. И египтянин себе изготовлял, окукливаясь. И тело клалось в пелены, завертывалось, как гусеница, например, шелковичного червя, прямо выпуская из себя шелковые нити, прямо делает себе шелковую рубашечку. Поверх этого жесткая коричневая скорлупа. Это саркофаг всегда коричневатого однообразного тона. Кажется, он гипсовый. И тогда он и по материалу естества сходен с оболочкой куколки, ибо что-то вроде извести, как выпота, дает и тело гусеницы. Вообще ритуал погребения у египтян вышел из подражания именно фазам окукливающейся гусеницы, а главное, отсюда скоробей жук-насекомое как символ перехода в будущую загробную жизнь. Это знаменитейшее из божеств Египта, можно сказать, самое великое их божество. Почему насекомое? Но тот же путь, как и у меня, рассуждение. Главное, самое главное, что египтяне открыли, это насекомообразную будущую жизнь. И увековечили, что именно отсюда они ее открыли насекомыми, скоробеем. Это благороднейшая память, то есть воспоминание и благодарящая память за свою родную историю и чем, главным образом, был полон смысл их истории. Отсюда уже множество объяснений. Например, почему во время пиршеств и особенно во время домашних пирушек любили они проносить мумии. Это не печаль, не страх, не угроза. Не окаянная угроза христиан смертью, могущая прекратить всякую радость. Напротив, это радость обещания вечной жизни и радости этой жизни, ее воздушности, ее прелести. Мы теперь радуемся еще несовершенно. Мы в пире, но еще не полном. Лишь когда все кончится, мы войдем в полную любовь, в совершенный пир с явствами, с пиитиями. Но вино наше будет неистощимо, и пития наши сладостнее всех здешних, потому что это будет чистая любовь и материальная же, вещественная, но уже как бы из одних лучей солнца, из света, и пахучести, и эссенции загробных цветов. Потому что уж если где цветы, то за гробом. Небесные розы, небесные розы! И египтяне вносили мумию.